Иван Степанович был озабочен. Сильно придевшие и переутомленные предыдущими боями войска фронта могли не выдержать серьезного нажима противника. Поэтому ему пришлось для удара по вражеским войскам бросить всю авиацию и усилить части артиллерии за счет других участков фронта. В свою очередь, немецкое командование направляло на наши войска бомбардировочную авиацию, которая волна за волной подходила к полю сражения и наносила нам чувствительные удары. К исходу 24 октября на ряде участков наши войска вынуждены были отойти на расстояние до 10 километров, а затем, не удержавшись, еще километров на 25, прочно закрепившись лишь на реке Ингулец. Как ни старался противник отбросить наши войска с этой реки, ему это не удалось. Понеся большие потери, он вынужден был прекратить свои атаки и перейти к обороне. Не имея достаточных сил продолжать наступление на Криворожском направлении, войска 2-го Украинского фронта также перешли здесь к обороне. На правом же крыле фронта боевые действия продолжались с неослабевающим напряжением. Здесь 52-я армия генерала Каратеева, тесно взаимодействуя с партизанскими отрядами, успешно форсировала Днепр и 14 декабря захватила плацдарм и заняла город Черкассы. В ходе ожесточенных сражений запорожский плацдарм противника был ликвидирован войсками 3-го Украинского фронта. Наши войска освободили Днепропетровск. К концу декабря на участке 2-го и 3-го Украинских фронтов был создан плацдарм стратегического значения протяженностью свыше 400 км по фронту и до 100 км в глубину, позволявший в ближайшее время развернуть дальнейшие наступательные операции. Будучи занят координацией действий 1-го и 2-го Украинских фронтов, я не смог вникнуть в детали хода операции наших войск на 3-м и 4-м Украинских фронтах. Из телефонных переговоров с Верховным Генштабом и Василевским мне было известно, что 4-й Украинский фронт, разгромив противника на реке Молочной, успешно продвинулся вперед и захватил плацдарм на Перекопском перешейке, заперев в Крыму немецкие войска. Для более детального ознакомления с положением на фронтах, рассмотрения и уточнения плана дальнейших наступательных операций, в середине декабря я был вызван в Ставку. Прибыл и Василевский, с которым мы встретились в Генштабе и сразу же обменялись мнениями об итогах 1943 года и перспективах на ближайший период. Александр Михайлович выглядел усталым. Ему, как и мне, пришлось, начиная с апреля, почти непрерывно находиться в движении, то в полетах, то в поездках по фронтовым дорогам. Обстановка в это время была довольно сложная, напряженная, и изобиловала чрезвычайно острыми сменами больших успехов и досадных неудач. Все это вместе взятое, плюс систематическое недосыпание, физическое и умственное перенапряжение, особенно сказывались тогда, когда мы оказывались в Москве, в тиши кабинетов, где не слышно было ни налетов авиации, ни артиллерийских обстрелов, ни тревожных докладов с опасных участков фронтов. На декабрьском совещании в Ставке присутствовало большинство членов Государственного комитета обороны. Скорее, это было расширенное заседание Государственного комитета обороны с участием некоторых членов Ставки Верховного Главнокомандования. Совещание было довольно длительным. В обсуждении итогов и опыта борьбы на фронтах, а также оценки обстановки и перспектив войны приняли участие Василевский и Антонов. По вопросам экономики и военной промышленности докладывал Вознесенский. О проблемах международного характера и о возможности открытия Второго фронта говорил Сталин. По данным Генштаба, советские войска к концу 1943 года освободили более половины территории, которую захватили немецкие войска в 1941-1942 годах. Начиная с контрнаступления в районе Сталинграда, советскими войсками было полностью уничтожено или пленено 56 дивизий, 162 дивизии понесли тяжелейшие поражения. Противник был вынужден их серьезно пополнять или переформировать. За этот период было уничтожено до 7 тысяч танков, более 14 тысяч самолетов и до 50 тысяч орудий и минометов. Немецкие войска безвозвратно потеряли опытнейшие кадры генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат. К концу 1943 года коммунистической партии нашему правительству удалось, несмотря на трудности начального периода, успешно решить проблему подготовки квалифицированных офицерских кадров. притом не только удовлетворялись потребности фронта, но и создавались крупные резервы. Даже на 1 июля 1943 года, к началу больших операций, у нас в запасе находилось более 100 тысяч офицеров, имевших большой боевой опыт и необходимую военно-техническую подготовку. Вдвое увеличился генеральский состав советских вооруженных сил.